Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
23 часа 3 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. Это программа «Авторская песня в лицах». И у нас появилась некая даже традиция, я бы сказала. Раз в определенный период встречаться с Константином Арбениным, гостем из Питера. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И с его музыкантами. Я напомню, что у нас в студии сегодня Михаил Иванов и Сергей Арзуманов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что у нас? Во-первых, у нас, я смотрю, вот альбомчик появился. Те, кто нас смотрит по телевизору, вы его можете увидеть, можете даже купить на концертах.
Да, это даже не совсем альбомчик, это MP3-сборник. Там несколько альбомов, которые записаны вот уже в послезимовский период с 2009 по настоящее время. Там, кстати, бонусом есть «Эхо Москвы». Да.
Это интересно выяснить, кто работал в наш прошлый эфир, чтобы звукорежиссеру сделать отдельную благодарность.
Да, я, кстати, пытался выяснить, переслушивал эти эфиры, но что-то не нашел имен звукорежиссеров, к сожалению.
Мы выясним. Ну что, я знаю, что вы только что буквально приехали с концерта в моем любимом московском зале «Гиперион»,
да,
который, на мой взгляд, это просто одна из самых интеллигентных площадок Москвы, которые просто, ну, одни эти книжки чего стоят, в окружении которых поются.
Да, и люди соответствующие, да.
Я выхожу обычно без копейки денег, потому что все, я скупаю полмагазина. А что нового, что хорошего, что произошло творческого за отчетный период, Константин?
Все как-то происходит. Может быть, вот когда начинаешь так думать, что же произошло, то вроде как ничего не происходит, а с другой стороны, все идет, все движется. В Новый год мы... Мало того, что записали одну новую новогоднюю песню, мы еще выступили такими инициаторами. Мы собрали разных людей, авторов-исполнителей, и сделали новогодний сборник, который называется «Акустическое Рождество». Вот уже, к сожалению, Новый год прошел, да, но мало ли кто-то прозевал, не видел и не слышал.
Пропил, можно сказать.
Да, то можно зайти на мой сайт, найти этот сборник и послушать. Там 33 трека, то есть очень много участников. Там
и сайт-то назовите.
Arbenin.com.
Arbenin.com.
Да, там, кстати, и Игорь Белый вот из «Гипериона» участвовал, там и Ольга Арефьева, и Сергей Калугин, и много-много кто еще. Вот всех сразу сейчас не вспомню.
Ну, давайте мы все-таки споем. Я так послушала, да, как вы договаривались, что вы начнете с песни «Ковчег».
Да. Старая песня, но хочется ее сегодня спеть, потому что мы ее на эхе еще не исполняли ни разу. Помянув все свои потери, капли горечи в каждом тосте, вечер кончится ровно в 9, и завянут цветы и гости. Бесконечные пересуды, бестолковые кривотолки, на столе звездопад посуды и разбитых светил осколки. Молча сядь между мной и осью, и земля перестанет вращаться. Вечность кончится ровно в 8, за минуту до полного счастья. Лысый шар в волоске от лузы не рискнет ни скользить, ни падать. Время снова откроет шлюзы и затопит плотину память. Нам предрекали отказ в ночлеге последней паре в пустом ковчеге на дне колодца. Источник света лишь остается поверить в это. В
вечер кончится ровно в девять. Ты гостей в сундуках закроешь, и, заняв их подсчетом денег, мы коснемся иных сокровищ. Мне безликих богинь дороже ты, которую вижу воочию, и выводит мороз на коже явь, добытые зимней ночью. Коса на паперть, роса на пашни, как грустно падать Пизанской башне в круг Галилея, в изгиб сосуда всего труднее заметить чудо. Все, что кажется неизбежным, океан обесценит в полночь, и натянется побережье, как тугая бурлачья помощь, проводившая нас, надеюсь, там на суше приветят осень. Вечер кончится ровно в девять, и вечность кончится, но не бойся, ведь суть расстояний в 500 сожжений без расставаний. Нет продолжений в этом ничтожность цивилизаций. Познать возможность, чтоб отказаться и плыть.
В гостях у «Эхо Москвы» музыканты Сергей Арзуманов, Михаил Иванов, автор-исполнитель Константин Арбенин. Я вас, по-моему, уже спрашивал, как вы относитесь к такой квалификации, да?
Наверное. Я уже не помню.
Ну, вот, знаете, у меня каждый раз такое ощущение некоего, если угодно, когнитивного диссонанса. Потому что у вас немножко многовато музыки до классического барда. Угу. Вот. И при этом, как бы это сказать, вы слишком интеллигентны для рок-музыканта.
И много слов для рок.
Да.
Я себя вообще, вот последнее время, я называю себя поющим литератором, потому что, в общем, это самое подходящее исполнение, самая подходящая формулировка, да? Mm-hmm. Ну, я считаю себя прежде всего писателем, да, и песни – это какое-то ответвление моего литературного творчества. Вот, поэтому поющий литератор, в общем-то, это не обязывает держаться каких-то рамок там авторской песни или рок-н-ролла, а позволяет делать что угодно, что захочется. Традиция поющих литераторов в нашей стране, она довольно-таки
богата
и довольно-таки давняя. Вот, так что я пытаюсь ее продолжать.
А можно что-нибудь весеннее, просит Игорь Бакиров?
Можно весеннее. Сейчас поем песню. Всегда готов к рок-н-роллу. Я думаю, это самое весеннее.
Mm-hmm. Так и называем рок-н-ролл?
Всегда готов к рок-н-роллу она называется.
Всего каких-то 30 лет назад я был молодым. Всего каких-то 30 лет назад я был молодым. Я дни и ночи коротал, не вылезая из джинсы, я мерил мамины платформы, клеил папины усы. Всего каких-то 30 лет назад я был молодым. Всего каких-то 20 лет назад я пел для своих. Всего каких-то 20 лет назад я пел для своих. Я ни в аккордах, ни в стихах не понимал, ни мэ, ни бэ, но барабанил на гитаре, тарабанил на трубе. Всего каких-то 20 лет назад я пел для своих. Все начиналось в конце 70-х годов. Моих родителей зачем-то снова вызывали в школу. И отец мне пригрозил, будь готов к рок-н-роллу. И я, подумав, ответил: всегда готов, всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу. Вернуться, родители скоро очнутся, а я тут, а тут. Всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу. Вернуться, железные блюдца не бьются, пока не побью. Всего каких-то 10 лет назад я был одинок. Всего каких-то 10 лет назад я был одинок. Но одиночества хватало на друзей и на подруг, и по декадам, по кварталам разрастался этот круг. А ведь каких-то 10 лет назад я был одинок. Все изменилось в конце 80-х годов, когда у Тани папа с мамой вдруг уехали в Анголу. И она меня спросила: ты готов к рок-н-роллу? Я, не подумав, ответил: всегда готов, всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу. Вернуться, когда ты случилось проснуться, она тут, как тут, и я готов к рок-н-роллу, опять готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу. Вернуться, железные блюдца не бьются, пока не подъют, а? А ведь каких-то 8 лет назад я был неудел. Всего каких-то 8 лет назад я был неудел. Но я со свистом ускользнул, как тот винил из-под иглы, забил на светские фуршеты и на шведские столы. Всего каких-то 8 лет назад я папа-па молодел. Все разрешилось на излете 90-х годов, когда в стране меняли души на попсу и кока-колу. И в обменнике спросили: вы готовы к рок-н-роллу? Я посчитал и ответил: а, всегда готов, всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу. Вернуться, родители скоро очнутся, а я тут, а тут. Всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу. Вернуться, железные блюдца не бьются, пока не побьют, а вы готовы к рок-н-роллу? Всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу. Вернуться, кому довелось прикоснуться, тот сумеет понять. Всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу, всегда готов к рок-н-роллу. Вернуться, железные блюдца не бьются, а звонко звенят. Всегда готов к рок-н-роллу.
В гостях у «Эхо Москвы» Константин Арбенин. Довольно странные идут вопросы. А страницы ли вы политики в текстах?
Ну, так, лобово впрямую сторонюсь, но вообще нет.
Угу. Какое самое большое количество людей вы собирали в зале? Спрашивает Олег. Интересный вопрос, да?
О, я не помню. Были какие-то огромные залы, были совсем маленькие. Ну,
а изучали ли вы свою родословную? Знаете ли вы происхождение собственной фамилии?
Происхождение собственной фамилии я знаю, но оно не имеет отношения к родословной. Я могу рассказать, постараюсь покороче эту историю. Дело в том, что мои родители, когда познакомились, у них были другие фамилии, и фамилии были такие очень труднопроизносимые. Их всегда в школе дразнили, одного и другую, и папу, и маму. И они подумали, что надо нам вот жениться и взять какую-нибудь другую фамилию, нейтральную, чтобы ребенка родившегося, значит, не дразнили, как нас. Хотели мне другой, лучшей доли. И они стали перебирать фамилии наших родственников с одной стороны и с другой стороны.
И выяснялось, что одна фамилия хуже другой, то есть одна страшнее другой. Тогда они решили, надо взять вообще какую-то нейтральную фамилию. А отец мой очень любил Лермонтова.
Угу. Вот. То есть я знал, что без Михаила Юрьевича тут дело не обошлось.
И он предложил фамилию Печорин.
Угу.
Тогда мама сказала, ну это как-то перебор такой, Печорин это уже... Ну, вот. И остановились на фамилии Арбенин. Все-таки это как-то так поприличнее, да, не так вызывающе. Вот. Но было продолжение. Они пошли в ЗАГС, значит, подали заявление на перемену фамилии, зарегистрировали фамилию Арбенин. Они пришли домой, а бабушка моя, мама мамы,
угу,
они ей говорят, что мы фамилию поменяли. Она говорит, что же вы, как вы с ума сошли? Мы же Платоновы.
Угу.
Вот. А бабушка у меня, значит, у нее все Платоновы в роду.
Угу.
А они говорят, ой, а мы забыли про Платонова.
Ой, мама дорогая.
Она говорит, бегите скорее в ЗАГС, значит,
меняйте обратно.
Они побежали в ЗАГС. А тогда это стоило там 10 рублей. Это были какие-то бешеные деньги. Они прибежали, говорят, знаете, мы сегодня поменяли фамилию, но мы перепутали, мы не ту хотели фамилию взять. А, они говорят, вы заплатили деньги? Да, заплатили. Они говорят, у нас тут не развлекательная какая-то контора, у нас ЗАГС, да? Если вы хотите поменять еще раз, платите еще 10 рублей.
Угу.
У них 10 рублей еще не оказалось.
Угу.
Вот так я стал Арбениным, не стал Платоновым.
Понятно. Ну что ж, история вполне симпатичная. А, скажите, пожалуйста... А как вам вообще сегодня пишется и поется?
Нормально, хорошо.
А вот когда вы говорите о том, что всего 8 лет назад я был неудел, вы что имеете в виду?
Знаете, это такой собирательный образ, это вообще не совсем про меня песня, это скорее песня про рок-н-ролл. Поэтому, ну нет, там, конечно, мой опыт тоже использован, да, но я имею в виду, что... Да, был неудел.
А сейчас?
Сейчас...
Удельнее.
Тоже. Но у других, не у других.
Ну, детей-то кормите?
Да, да.
Ну, нет, самое главное.
Все замечательно, и песни, главное, новые пишутся, и это очень хорошо.
Да, это хорошо. Вы бард или рок-исполнитель? Проводите ли вы различия, спрашивает Сэм.
Я уже сказал, я поющий литератор.
Поющий литератор. Ну что, давайте...
Давайте как раз новую песню споем.
Да?
Песня называется «Серебряный город», или у нее есть второе название «Лорелея». Эпиграф у нее есть из Мандельштама, всего 3 слова, одна строчка мандельштамовская: «Россия, лето, Лорелея». И поэтическое вступление такое уже собственное. «В моем городе гибнут вязы, волшебство уходит из города. Перевенчаны новоязом души улиц, луна расколота, и разлито что-то неправильное в этом воздухе вместо тайны, будто умерли вдруг все праведники, не осталось ни Ноя, ни Тани». Бригантины мечты уплывают из порта приписки. Подписные листы превратились в расстрельные списки. Я бы мог убежать по-немецки, я бы мог ускользнуть по-английски, но корабль отправляется точно в назначенный час. И ложится на пирс вместо снега серебро недопетого века. Поднимать эти трапы придется кому-то из нас. Мне ему уже не помочь, остается смотреть и плакать. В городе моем течь, в городе моем слякоть. Мне его уже не сберечь, лишь заплакать еще сильнее. В городе моем ночь 31-я, Лорелея. Новогодние сны откатились пустыми шарами, и волхвы возвратились в витрины, простившись с дарами.
Я бежал карантинами улиц, я летел проходными дворами, но корабль отправляется точно в назначенный час. И за аркою главного штаба заметает следы Мандельштама. Перейти эти реки придется кому-то из нас. Мне ему уже не помочь, остается смотреть и плакать. В городе моем течь, в городе моем слякоть. Мне его уже не сберечь, лишь заплакать еще сильнее. В городе моем ночь 31-я. Лорелея. И взлетает последнее слово недосмотренным сном Гумилева. Опускать эти веки придется кому-то из нас. Мы танцуем, танцуем навеки просроченный вальс. И ла-ла-ла-ра-ра-ра-рам, ла-ра-ла-ра-рам, ла-ра-ра-рам, та-ра-ра-ра-рам, 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 та-ра-ра-рам. Мне ему уже не помочь, остается смотреть и плакать. В городе моем течь, в городе моем слякоть. Мне его уже не сберечь, лишь заплакать еще сильнее. В городе моем ночь 31-я. Лорелея. 31-я. Лорелея. 31-я.
Я напомню, у нас в гостях Константин Арбенин, Михаил Иванов, Сергей Арзуманов. Дмитрий пишет: полный восторг. Где и когда услышать?
Пока не знаем. Мы ж такие свободные бременские музыканты, да? Угу. Где, когда вдруг организуется концерт...
А на сайте Arbenin.com
сразу,
есть?
Да, вот, да. Arbenin.com, сайт, сразу там написано. Или там в Facebook можно заходить, ВКонтакт, везде все есть.
Угу. Да, вот еще одно сообщение от Сергея. Вот это поэзия, здорово. Так Константин пишет. Так все-таки, чай кошки Мандельштам или кофе собаки Пастернак?
Я знаю, что это такое. Это вопрос, который задавала Ахматова, да, своим гостям. Давид Самойлов.
Опа! Ну тогда нужно дальше что-нибудь такое запретить. Бегемоты, например, или текила. По-моему, я вам хорошую трио придумал. Так, считаете ли вы, что написание детских сказок – это высший пилотаж для любого творческого человека? Насколько трудно подстраиваться под интересы детей, спрашивает Андрей. А я думаю, что он, кстати, не подстраивается.
Я считаю, да, что это высший пилотаж, которого я, например, еще не достиг, потому что мои сказки, они недостаточно детские. То, что я вот пишу, я вот все пытаюсь создать что-то совсем детское.
Да, я из-за вас однажды на самолет опоздал, зачитался. Угу. Было дело...
В детстве?
Нет, почему?
Значит, сказки не детские. Да, я понял, да.
Так, насколько вас преследуют муки творчества? Тут как хорошо. Преследуют муки творчества. Преследуют?
Вообще, творчество, оно не мучительное. Если есть творчество, то это значит... В общем-то, не муки, это удовольствие в основном. Муки, они испытываются тогда, когда творчества нет. Вот ты ходишь и мучаешься, что-то не получается, да, вот что-то вдохновения нет, или вот не придумывается там строчка, да, строфа, вот это муки. А когда начинается творчество, то уже это просто такой свободный полет, это такое несравнимое ни с чем удовольствие. Потом уже, конечно, там тоже там надо править, да, это уже вот какие-то такие.
У вас есть недоброжелатели?
Полно.
За что?
За что
не любят?
Да за разное. Разные доброжелатели за разное.
Ну, нет, есть доброжелатели, типа машину ставите на его парковочное место возле дома.
Нет, у меня машины нет, поэтому нет, таких нет.
А есть недоброжелатели, которые, знаете, как вот...
Ну, я же человек творчества, поэтому я думаю, что если есть недоброжелатели, то они связаны с творчеством, да, вот...
А, понятно, зависимости, то есть.
Да. Поэтому, может, в другой сфере я просто не замечаю, да, я как бы живу только этим. Угу. Не, я не знаю, может, завистники. Угу. Но просто я не могу назвать никого конкретного, но я думаю, что без этого и нельзя.
Просто даже...
Это обязательно должно быть.
Мне неприлично не иметь недоброжелателей.
Да, у настоящего человека творческого, у него обязательно должны быть недоброжелатели.
Поем? Читаем?
Поем.
У нас 4 минуты до рекламы, вот я вас сразу предупреждаю.
Ага. Ну, давайте хронал... Или мы не уложимся, да?
Не уложимся.
Тогда что мы сейчас? Давайте я прочитаю стихотворение.
Давайте.
Это письмо Гулливера в Швейку в соседнюю палату. Как-то в полдень после процедурки мне открылся жизненный испод. Мы с тобой отдельные придурки средь умом отмеченных господ. Никому доверие не внушаем, злобой благородной не горим, в чертежах систем не полушарим и на механизм не шестерим. Наш удел с ума и психбольница, наше счастье получать под дых, за друзей излеченных молиться и сходить с ума за остальных. Почему ж порой невыносимо видеть, как врачам внушает страх благостная весть аминозина в наших растревоженных зрачках? Я лежу уколотый в святое, и осознаю в сей мертвый час, мы с тобой никчемные изгои в мире подчинений и начальств. Мы тупицы, дураки и дуры прикрываем, как последний срам, низость человеческой натуры кротостью смирительных пижам. И пойдем однажды на рассвете украшать столбы и фонари, ты да я, а с нами некто третий, тот, кого мы прятали внутри.
Ну, как интересно. А что толкнуло на такое странное стихотворение?
Окружающая действительность. Ну, то есть то, что толкается.
То есть не было никакого, что называется, внешнего импульса, не знаю, посещения какого-то кого-то или
нет,
больно вы сознанием дела описываете.
Вот как раз мне кажется, что творческий человек, он всегда переживает такое состояние.
А вы себя вот считаете творческим человеком или это все-таки математика в голове происходит?
Я себя считаю творческим человеком, потому что, в общем, только в этом я чувствую себя, кстати, в своей тарелке комфортно, да. Математика, она, конечно, присутствует уже, ну, когда творчество еще является и профессией, да, это основное, чем я занимаюсь. Конечно, я вношу какой-то элемент математики. Я, конечно, правлю свои тексты, я очень много там работаю и над стихами, и над песнями, и над прозой. То есть это не так, что просто написалось, тут сразу же пошло в ход. Некоторые песни там по 3-4 года пишутся. Вот. Поэтому, конечно, здесь математика и муки творчества присутствуют, на самом деле. Это я так
честно говоря.
Честно говоря, да. Но, да, но я считаю себя творческим человеком, потому что я не могу без этого, я не могу от этого уйти. И, в общем, если я ухожу куда-то в другое, да, то мне неинтересно, мне становится как бы, это обесмысливается моя жизнь. Да?
Угу. Я напомню, наши гости Константин Арбенин, Михаил Иванов, Сергей Арзуманов. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу, затем программа будет продолжена. Нам можно писать еще какое-то время какие-то сообщения. Какую колбасу от вас требуют, не знаете?
Весеннюю.
Весеннюю?
Да, это такая песня есть, колбаса
весенняя. Ну, давайте
весенняя,
сейчас прервемся, а потом продолжим. 23:35 на часах в студии «Эхо Москвы». Мы продолжаем разговор с Константином Арбениным и его музыкантами. Хотели бы вы когда-нибудь поехать на Грушинский фестиваль, спрашивает Андрей.
Я многократно ездил на Грушинский, и даже мы с ребятами, с Мишей и с Сергеем были... Года 3 назад, наверное, последний раз.
На одного доброжелателя у вас стало больше, сообщает Сергей из Москвы. Вы пробовали когда-нибудь создавать так называемую форматную музыку, чтобы быть более популярным, чтобы песни брали музыкальные станции, спрашивает Кирилл.
Вот я скажу, наверное, неожиданную вещь. Мне кажется, что у меня почти все песни форматные. Ну, во всяком случае, половина точно форматные. И это просто у нас радио неформатное все.
Я бы попросила бы в моем присутствии таких глупостей не говорить.
Нет, Москву я не имею в виду, мы как раз на нем выступаем, вот, а песни как раз форматные.
Ну ладно, я предлагаю вам заменить чем-нибудь так вожделенную колбасу.
Да, вот сейчас как раз будет форматная песня, совершенно новая, даже не новая, а новейшая, она называется «Новейшая хронология».
Про Фоменко, что ли?
Нет, про жизнь.
Есть ли разумная жизнь на планете Земля? Этого пока что не видно даже из космоса. Если на палубе крысы пируют, то люди бегут с корабля. А мы не бежим, мы причастны хотя бы и косвенно. 19 век новолуние, в каторжанской просаленной робе, арестант по фамилии Лунин сокращает житейские дроби. Все, что было раньше, было лишь прологом, все, что было роком, кончилось стеной. Я принимаю новейшую хронологию. Я начинаю отсчет иной. Мы станем добрее, лишь только развяжут бинты. Лишь только в наш мир подвезут красоту и провизию. Но если спасенные топчут друг друга прямо внутри красоты, это значит, что кто-то опять завалил нашу миссию. Век 20-й азарта зверения, за решеткой Владимирской ямы, заключенный мечтатель Андреев посягает на новые яви. Все, что было раньше, было лишь прологом, все, что было роком, кончилось стеной. Я принимаю новейшую хронологию. Я допускаю расклад иной. И опять в коридоры космических прерий несут философские корабли, наблюдая пигмейные пятна империй на усталом лице Земли. и опуститься за ними пока не готов. Я еще не обжил свою клеть, но на свете осталось так мало битлов, что нельзя же позволить себе не петь. Улитка все более обрастает корой полимера, но с каждой трещиной, с каждой судьбою начинается новая эра. Все, что было раньше, было лишь прологом. Все, что было роком, кончилось стеной. Я принимаю новейшую хронологию. Я начинаю отсчет иной. Я принимаю новейшую хронологию. Я начинаю отсчет иной. Я принимаю новейшую хронологию. Я допускаю расклад иной.
Удается?
Да.
Константин Арбенин у нас в гостях. Сообщения идут. Одно сообщение. Во! Это Цой 2. Второе сообщение.
Ну да. Ну я же говорю, форматное.
Ага. Скажет, сложные слова, там? Да и музыка. Чем же детей кормите? Неужели таким творчеством можно заработать?
Знаете, да.
А по битлам-то прямая перекличка с греческой церковью Бродского, так? Спрашивает А.Н. из Иркутской области.
Не читал.
Вот. Чукчин не читатель, он писатель, в хорошем смысле слова. Так, Константин, очень настойчиво идут все-таки вопросы, когда и где ближайший концерт.
Не знаю. Завтра мы играем «Квартирник» здесь, в Москве, но я думаю, что там уже все места заняты.
Включая стоячие, лежачие, висячие.
Да, в следующий раз, когда приедем, следите за рекламой на сайте arbenin.com.
Ну, я думаю, что вы когда в следующий раз приедете, вы меня-то уж не минуете, несмотря на всю вашу нелюбовь к радио.
Нет, мы с удовольствием, если вы будете здесь.
Да. Константин Арбенин у нас в гостях, но спойте что-нибудь еще из старенького. Вы знаете, вот это всегдашняя проблема людей творческих, потому что им очень хочется спеть что-нибудь новенькое, а публика требует узнаваемое. Но я оставляю это на ваше усмотрение.
Сегодня слушатели очень деликатны, и только вот уже, да, мы приближаемся к финалу, они попросили что-нибудь старенькое.
Угу.
Мы были готовы к этому.
Так.
Вот. И мы споем не больше, не меньше, как песню «Джинтоник».
Тогда...
Весна же начинается, да?
Надо Самойлов, «Бегемот» и «Джинтоник».
Да.
Он ревновал ее к дождю и укрывал джинсовой курткой ее июневые кудри, а зонтик прижимал к локтю. День дожидался темноты, жизнь начиналась с середины, и закрывали магазины свои разнузданные рты. Ветра стояли на своем, шатая цепь священное действо, и пошлое адмиралтейство сдавало ангелов в наем, но вместо звезд их берегли два добрых духа, джин и тоник, и мир, казалось, в них утонет, едва дотронувшись земли. А мне казалось,
А мне все казалось, что белая зависть не грех, что черная зависть не дым. И мне не писалось, мне в эту ночь не писалось, ни пелось, ни не писалось. Я привыкал быть великим, не мы. Он ревновал ее к богам и прятал под мостом от неба, а голуби просили хлеба и разбивались за стакан, и плоть несло, и дух опять штормил в девятибальном танце от невозможности остаться до невозможности унять, и вечер длинных папирос менял муниципальным цветом, и сфинксов он пугал ответом на каждый каверзный вопрос. И видно, не забавы для по венам кровь против течения миг тормозов, развал схождения и снова твердая земля. А мне казалось, а мне все казалось, что белая зависть не блеф, что черная зависть не дым. И мне не писалось, мне хоть убей не писалось, не пелось и не писалось. Я привыкал быть великим, не мы. И отступил девятый вал, и растворил свой сахар в дымке, стихам к Довлатову кордынке. Он вдохновенно ревновал, но вместо рифм бежали вслед баюнык, сфинкса, джин и тоник. И воздух был упрям и тонок, впитав рассеянный рассвет.
Напомню, к сожалению, наше время подходит к финалу. Константин Арбенин, Михаил Иванов, Сергей Арзуманов у нас в гостях. Тоже забавный вопрос. А какой самый экзотический комплимент по своему творчеству вы когда-нибудь получали?
Не знаю. Наверное, это когда сравнивали. А, ну, да, скажу. Несколько лет назад, недавно, года два назад, я был на Байкале. Замечательный фестиваль такой, Байкал Лайв. И там ко мне подошел местный поэт, один такой вот большой, с такими плечами, такой лысый, такой похожий на палача из Лиля.
Так.
Вот. Когда меня представили ему, он так подошел, так обнял меня и сказал: «Я вырос на твоих песнях».
Угу.
Вот это было
уже
очень,
было хорошо. Очень,
да,
а то вот пришло сообщение из двух слов: «Равничком, музончик». Именно на этой ноте мы заканчиваем сегодняшнюю программу. До встречи в эфире «Эхо Москвы» через неделю. Спасибо.
Счастливо.